Сегодня мы с вами поговорим о таинстве причащения или таинстве Евхаристии. Как мы с вами уже неоднократно говорили, понятия церкви и Евхаристии практически идентичны. Церковь являет себя на Евхаристии. В Евхаристии небо соединяется с землей. И цель любого христианина – это участие в таинстве Евхаристии, в котором он соединяется теснейшим и преискреннейшим образом со Спасителем нашим, Господом Иисусом Христом. Евхаристия означает благодарение и называется так по главной молитве, которая читается во время освящения святых даров. Эта молитва имеет благодарственный характер. В ней Господь Бог благодарится за все свои неисчислимые блага, которые Он послал человечеству в целом и каждому человеку в частности. У нас есть несколько литургий, которые проходят. Это прежде всего литургия, которая именуется литургией Иоанна Златоуста. Вот, это наиболее употребляемая литургия. Кроме того, 10 раз в год, прежде всего, Великим постом служится литургия Василия Великого, но, которая, опять же, имеет наименование. Там, опять же, историки и литургисты, историки церкви, литургисты кутируют на тему, имеют там отношение данные святые отцы к этим литургиям, к текстам этой литургии, или не имеют, но это же вторично. Такое наименование. Значит, ну, по сути, эти литургии очень похожи, но там литургия Василия Великого чуть больше, и, соответственно, там другая, прежде всего, евхаристическая молитва священника. Она достаточно большая. Ну и, в принципе, литургический канон. Кроме того, есть еще, мы с вами, опять же, вкратце упоминали, литургия апостола Якова. Это такая некоторая попытка реконструкции древней литургии, ну, которая, в принципе, становится достаточно популярной. И вот я здесь был на конференции в Польше, говорил с некоторыми священниками, в частности, из Питера. Вот, и оказалось, что там даже просто на некоторых приходах в День памяти ее служат. В самой Польше, опять же, в Варшаве, там, я так понял, в Кафедральном соборе тоже такую литургию там служат. То есть, ну вот, в православном мире эта литургия все-таки достаточно часто сейчас на День памяти святого служится. Значит, кроме того, есть литургия, которая имеет наименование Папы Григория, двоеслово. Вот, и иначе еще называется преждеосвященная литургия. Это не полная литургия, то есть на этой литургии не освящаются святые дары, а она создана для того, чтобы верующие могли причаститься в те дни Великого Поста, когда полную литургию совершать нельзя. Поэтому-то есть некоторые воспоминания, значит, множество различного рода молитв, но причащаются христиане теми дарами, которые заготовлены заранее. Там, на полной литургии, допустим, в воскресенье. Мне представляется важным поговорить сейчас более о практических вещах, о подготовке христианина к причащению. Поэтому, прежде чем об этом говорить, я бы хотел услышать ваши вопросы, может быть, по смыслу таинства, может быть, кто-то что-то не понимает в богословском или ином смысле, и после перейти уже там к подготовке. Поэтому, пожалуйста, вопросы, да. Есть вопрос достаточно сложный. На самом деле достаточно много книг, которые посвящены Евхаристии. И здесь достаточно широкий спектр того, что вы могли бы почитать. Поэтому здесь я, ну, как бы, могу посоветовать только то, что лично мне, так сказать, ну, как бы близко. Да, ну, и мне, конечно, очень нравится творение священников Парижской школы. Это прежде всего архимед Киприан Керн. У него есть такой труд «Евхаристия». Это отец Александр Шмеман. Ну и вот, пожалуй, для начала вот эти книги. Ну, там, опять же, есть, там, ну, опять же, протерей Афанасьев, как его имя вылетело из головы. У него тоже работа. К счастью, это из головы вылетело, но я вам там попозже скажу имя. В общем, протерей Афанасьева фамилия. У него тоже есть по Евхаристии, тоже видный представитель Парижской школы. Ну, не знаю. Есть такая короткая средневековая работа, там, Николая Кавасилы, по-моему, по литургии. Мне тоже кажется, она достаточно интересная. Что касается, так сказать, символического толкования, то мне, если честно, символизм литургии не очень близок. То есть есть целое, можно сказать, направление в литургике, есть много очень церковных писателей, даже такого святоотеческого плана, ну, позднего, естественно, которые там большой акцент делают в символизме. Говорят там, что священник выходит, он то-то олицетворяет, другое, там такая вот картинка. Ну, мне кажется, это достаточно искусственная вещь, и мне как-то ближе всегда видеть там прямой смысл. То есть такие, скажем, книги, в которых рассказывается историческая просто канва события, почему там, да, там, допустим, мы говорим там великий, не знаю, там вход, и там целая символическая картина. Да, а мне она не очень близка. Когда мне просто рассказывают, что была там в Константинополе Святая София, все там христиане в разных церквах собирались, и там с пением Святой Божией шли в эту церковь и входили в алтарь. Да, и вот это был такой великий вход. Да, то есть, ну, как бы мне это как бы близко, и ничего как бы лишнего, ну, там, мне не нужно. Вот. Но кому-то нужно. Это зависит очень, опять же, от людей, от их отношений, поэтому вот церковь богата различными трактовками. Соответственно, можно, опять же, литературу эту почитать. Ну, к сожалению, опять же, не вспомню сейчас точное название автора, но можно попозже вернуться, могу посоветовать. Наиболее такой адекватный труд в этом направлении. Значит, теперь о подготовке. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, святой V века, так писал о причащении. «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешниками, но еще более и более жаждую надобно поспешать к Нему для исцеления души и очищения духа. Однако ж с таким смирением духа и верою, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше лекарства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, живя в монастырях, достоинство освящения и благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их должно только святым, непорочным. А лучше бы думать, что эти таинства, сообщение благодати, делают нас чистыми и святыми. Гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться святых тайн, в каждый день Господень, то есть в каждое воскресенье, принимали их для исцеления наших недугов, нежели превозносившись суетным убеждением сердца, верить, что мы и после годичного срока бываем достойны принятия их». Значит, главными условиями участия в Евхаристии являются крещение, вера и жизнь по заповедям Христовым. Вот мученик Юстин Философ пишет, что пища эта называется у нас Евхаристией, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего, омылся омовением в оставлении грехов и возрождение, и живет так, как предал Христос. То есть мы видим, главное еще раз, крещение. Мы с вами в прошлый раз о нем говорили, как о входе в церковь. Да, вера и, соответственно, жить по заповедям Христу. Необходимым моментом подготовки к Евхаристии является также евангельское требование о примирении с ближними. Да, с членами христианской общины прежде всего, ну и вообще с людьми. В древнем христианском памятнике Дидахе христианам, ну это учение 12 апостолов, есть такой памятник, христианам указывается: «В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва. Всякий же, имеющий распри с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша». Да, вот видите. Да, это очень, на самом деле, важный момент. Да, что мы должны стремиться к миру между христианами. Да, потому что и к любви. То есть церковь скрепляется лишь одним – любовью христиан друг к другу. Иначе все разваливается. Мир у нас, значит, такой очень своеобразный. Да, у нас люди как-то живут по принципу чек-чеку волк. Я тут недавно был в Ашане, вот, ходил там у ребенка в детском садике, там праздник был, и надо было что-то купить. Значит, там детям что-то, ну и, соответственно, воспитателям в подарок коробочку конфет. Ну и вот, смотрю, какие-то, такая коробка новых трюфелей появилась. Ну, я ее как бы взял посмотреть просто, что это такое вообще. Я беру, и вдруг ко мне какая-то тетка подлетела и выхватила из рук. И говорит: «Че это вы, говорит, берете у меня?» Нет, она не последняя была. «Нет, что ты, говорит, вы меня берете? Это все мое, вы видите?» Я поворачиваюсь, смотрю, там стоит какой-то мужик с коляской, а там уже этих коробок 25 штук. «Я это все беру». Ее, знаете, трясет у человека. Я говорю: ну ладно, говорю. Она там дальше быстрее, вот, стала хватать. Вот. Потом я увидел, коробку еще лежит отдельно. Ну, мне стало жалко человека, я ей отдал. Вот. И понимаете, какая штука? Я потом думал, может, неправильно я сделал, может, надо было, там, знаете, поговорить, объяснить человеку что-то. Вот. Но знаете, мне такая история запала достаточно давно, что, как сказать, рассказы про Кубу. И там, значит, один пишет, что на Кубе нашего человека сразу можно узнать. Он такой нервный, психованный. Вот. И там у них такой социализм, и там везде очереди. Вот. И кубинцы, они в таком мирном расположении духа сидят, беседуют, там, улыбаются в очереди. Вот. А когда приходит русский, вот, у него там трясет, он там злится, пытается влезть без очереди, и говорит, все кубинцы его пропускают. То есть, ну, человеку плохо, пускай это иди впереди. Вот. И я понял, что это, наверное, правильно в такой ситуации. Так сказать, меру озлобления как-то не повышать. Вот, и, ну, как сказать, но я просто чему говорю, что люди, конечно, видно, что тетка, знаете, она, то у нее там уже лицо было перекошено, то есть у нее кругом враги, ей надо все взять. Вот мне хотелось, правда, сказать, может, вы еще вообще весь Ашан, я ничего не могу брать, покупаете. Знаете, обычный человек. Вот. И таких историй каждый может там в день по 5 штук насчитать, понимаете? Поэтому любви в мире нет. И действительно, христиане победили этот мир, и он стал христианским, потому что они имели любовь друг к другу. Да, и там вот Осипов любит вспоминать, что, значит, язычники говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга». То есть это было и удивительно, и прекрасно. И это потрясало людей, и люди обращались в церковь. Да, и это та соль, о которой говорит Христос. Если мы лишимся этой соли, то как бы все, это конец. Вот. А у нас, к сожалению, самый главный враг у там многих православных — это другой православный, который не так думает. То есть какие-то атеисты, то есть вот, допустим, очень часто по нашей работе в центре мы там, людям предлагаем какие-то различные методики, да, работы. Будь то в семейной области, да, в молодежной и так далее. Ну, либо там в психологии какой-то. И многие там наши братья, не знаю, там, католики, протестанты, они как-то продвинулись, у них очень хорошие там наработки. Но очень многие православные, там, даже молодые вроде, адекватные, там, учатся, они это воспринимают, что это я не буду читать, я не хочу это слушать. Мы говорим, ну как же ты слушаешь там атеистов, да, вот книги там по психологии. Нет, атеистов вот можно. А католика нельзя. Это гораздо хуже. Вот. И поэтому, значит, атеисты это, ну, такие так вдалеке. И вот потом, если религиозные люди, да, там другой конфессии, это больше наши враги. Если они христиане вообще, там, это еще, то есть, ну, протестанты это тоже враги, но больше враги католики, которые нам как бы ближе. Ну, а как бы самое главное, это вот православные. Да, они не так думают, они подрывают, вот, с ними надо бороться, писать там доносы, еще что-то делать, в общем, устраивать что-то. В общем, это самое главное. Вот. И, соответственно, мы это можем видеть, там очень такую ненависть, очень часто там, в интернетах. И, в принципе, это не то, что я там хочу как-то на кого-то там стрелки перевести. Это как мы и есть. Я там тоже не выдерживаешь, злишься на этих людей очень сильно. Да, то есть такая есть у нас такая особенность. Вот, но с этим надо бороться. Я просто чему говорю. И, в принципе, если мы там дома, опять же, то же самое очень хорошо проявляется там в домашних делах. Да, то есть очень хорошо любить голодающих, значит, детей в Африке. Понимаешь, ой, как прекрасно, да, то есть мы их любим прям, любим, даже можем $10, там, 300 рублей послать им, да. Можно еще каких-то детей там в наводнении, да, можно даже в своем городе кого-то любить, понимаете, а вот там маму, папу, сестру, брата, бабушку, их очень тяжело нам любить, мы с ними готовы тоже очень сильно конфликтовать, ничем не уступать и вообще, так сказать, множество историй, опять же, мы знаем, вот, когда люди верующие, они друг друга не переносят. А точно так же, не знаю, там, просто в монастырях тоже бывает, на приходах. Люди друг друга там ненавидят и, соответственно, готовы причащаться из одной чаши. А, то есть вот ничего не могут с этим поделать. Значит, соответственно, в древности было достаточно жесткое условие, и людям об этом много говорилось. Сейчас это, так сказать, меньше можно услышать, но это очень важный момент, который мы не должны забывать, что ненависть, злоба и вражда с кем-либо, тем более с тем, кто рядом с тобой причащается одной чаши, она, конечно, не должна у нас присутствовать. И мы должны сделать носовое нравственное усилие и постараться простить человека. И если есть такая возможность, сделать там шаг там, к примирению. Если человек это не воспримет, ну это как бы его шаг. Но мы со своей стороны это как бы должны делать. Должны как-то находить силы и так далее. Здесь, правда, такой тонкий момент, что тоже... Я вот сказал, что это является некоторым условием к причастию. Но здесь тоже сложный момент. Потому что иногда у нас очень чувства, особенно что касается, опять же, близких людей, они у нас клокочут, и мы не можем победить сами себя. Да? И в этом случае, может быть, как раз нам необходимо признать это, сказать Христу, что Христос, Бог мой, вот такая ситуация, я не могу просить человека, вот, но я очень хочу, чтобы ты помог мне сделать. Я иду к тебе, я причащаюсь тебе, чтобы ты дал мир в мое сердце, чтобы ты пришел и помог мне быть христианином. Не только на словах, но и на деле. Поэтому, как сказать, ответственно, люди причащаются. Но это вот опять же такой сложный духовный вопрос, значит, которому, ну, с одной стороны, человек сам должен над этим размышлять, но если там не может, неплохо бы с кем-то духовно опытным посоветоваться в этом вопросе, когда такие ситуации возникают. Значит, дальше. Кроме того, не следует забывать о таком важном моменте христианской жизни и подготовке к причастию, как дела милосердия. Это еще одна древняя форма подготовки к Евхаристии, без которой вообще трудно говорить о христианской жизни. Проявления его разнообразны, но если говорить о рассматриваемом нами аспекте подготовки, то это дары ближним, которые в древности обязательно приносились вместе с дарами для таинства. И тут тоже ссылочка, по-моему, из Устин. Между тем, достаточные желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят. И собранное складывается у предстоятеля. И он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся вследствие болезни или по другой причине, о находящихся в вузах, ну, то есть в тюрьме, о пришедших в нужде, ну, то есть нищим. Ну, тут все достаточно понятно. Сейчас у нас такой традиции нет, что мы приходим на литургию с какими-то дарами. Вот. Но, тем не менее, почти сейчас при каждом приходе есть какое-то такое благотворительное движение. Вот социально можно принять участие, не знаю, лично лучше. Вот. Потому что, знаете, вот там, я, по-моему, вам рассказывал, но повторюсь. У нас принято, как сказать, легко отделываться от таких явлений. Там взяли, дали денежку, может быть, даже это очень хорошо, большая денежка, Господь это все приемлет, вот и все, и дело сделано. А вот, скажем, на Западе мне как-то рассказывали там американский опыт, а вот каких-то маленьких городков, и рассказывают, что там благотворительности заняты в добровольческом таком, не знаю, там половина населения, если не больше. И такие трогательные случаи рассказывают, что там есть, допустим, какая-нибудь миллионерша на пенсии, да, там, не знаю, ну, она уже не работает, денег у нее очень много, и у нее какой-то там, не знаю, благотворительный проект. Там, может, они кого-то кормят или какие-то посылают куда-нибудь, опять же, какие-нибудь посылки голодающим или в каких-то, не знаю, там, пострадавшим от стихийных бедствий и так далее, подобное. И никто в этом городе, ну, то есть она не отделала тем, что даст там, не знаю, там 10 тысяч долларов и сидит у себя, чай пьет. Нет. Благотворительность, как вы понимаете, она приходит, и ей обязательно надо сама. Она сама запаковывает эти коробочки, делает все сама, ходит людям, опять же, просить там денежку небольшую, пускай там каждый по 10 долларов. То есть важно именно такое личное участие. Да? И если ты как бы лично не участвуешь, ну это как так, людям непонятно. То есть западная традиция, она такая деятельная. Там у нас, там, опять же, говорят про католиков, критикуют, но уж вот чего к чести сказать тех же католиков, что они очень деятельны в социальном плане. То есть норма для человека, когда он действительно принимает участие в благотворительности, и даже здесь, вот в этой аудитории, лет 10 назад приходила такая девушка, Клер Жуневи. Вот, она сама французская католичка, которая перешла вот в православие. И, как сказать, вот она рассказывала о традиции. Она говорила, что вот в их среде, вот, ну, не номинальных католиков, понимаете, то что же, иногда у нас говорят, там, вот, там, католики, то-то сделали. Ну, поймите, что там то же самое. Там, условно говоря, секулярное общество, там, не знаю, 90% людей, там, номинальных католиков, но 10% вот искренне там ходят в церковь, причащаются, делают. И вот для этих 10% у них вполне нормально, что если ты молодой католик, то ты обязательно должен потрудиться и уехать, скажем, в какую-нибудь социальную миссию. Да, уехать куда-нибудь в Зимбабве. Да, и там своими руками помогать, не знаю, работать в больнице братом, сестрой, кормить, голодать. Это очень узкие условия, тяжелые, вы понимаете, там, ну, и климатические, и бытовые, и с точки зрения всяких болезней. То есть это такие очень узкие условия. И для них это не есть подвиг какой-то. Это нормально. Если ты католик, конечно, ты обязательно на годы два туда съездишь. Пока ты молод, у тебя есть сила. Это норма для людей. Понимаете? Точно так же они вот там у нас вот в Россию приезжали многократно. Я даже там сейчас вот они приезжают там что-то помочь храму православному. И они вот именно приезжают работать. У нас в интернете сделают 3 часа работают, а остальное время отдых. Они не понимают, требуют, чтобы больше дали работы, чтобы они потрудились, чтобы сделали доброе дело. Ну вот. Ну, соответственно, вот эти дела милосердия, они в некотором смысле являются предваряющими. Да. То есть, если мы христиане, мы идем на литургию, мы причащаемся, мы должны, ну, что-то сделать и для других людей. Или наше христианство будет какое-то такое странное, скажем так. Ну вот, значит, теперь от более общих вещей переходим к частности. Значит, подготовка к причащению состоит из внутренней и внешней подготовки. Ну, опять же, говоря здесь об условиях участия в Евхаристии, мы там во всей полноте эту подготовку не рассматриваем. Мы говорим прежде всего о безусловных причинах, которые препятствуют причащению. И, соответственно, в тех вопросах, которые мы не коснемся, человек сам самовластен в принятии ответственного решения. Приступать к причастию или нет. Значит, внешняя подготовка включает в себя выполнение благочестивых предписаний. Значит, это очистка совести через исповедание греховных поступков и помыслов на исповеди. Больше в подготовительный период участия в богослужении и меньшее в развлечениях. Увеличение ежедневного молитвенного правила. Дополнительные аскетические упражнения. Ну, пост, поклоны, чтение священного писания. Может быть, та же помощь нуждающимся и так далее. Во внутренней подготовке первое и самое главное – это желание причаститься. Можно сказать, жажда Бога. То есть живое чувство невозможности жизни без и вне Христа. Понимание того, что соединяясь в таинстве с Ним, со Христом, мы обретаем жизнь и крайнее желание этого соединения. Причем это должно быть не просто чувство, как спонтанная эмоция, возникающая, пропадающая, а важно в себе как-то возгревать это как постоянное состояние души. Когда душа ощущает себя недостаточной без Христа и только с Ним и в Нем обретает полноту жизни, упокоение, радость, мир и смысл своего существования. И вот это состояние души, с одной стороны, есть как раз то, на что направлены духовные усилия человека, все его религиозные труды, вот, как внешние, да, о которых мы говорим, так и внутренние. С другой стороны, это благодатное состояние, а мы знаем, что никто не может прийти ко Христу, если не Отец привлечет его, Иоанн 6:44. И вот это благодатное состояние, оно характеризуется наличием определенных религиозных чувств. Покаяние, смирение, благодарение Богу, страха Божия. Ну, страх не как страх, знаете, боимся, что нас там грозой стукнет. А это некое сыновнее, благоговейное ощущение Бога. И вот из этих состояний, естественно, рождается и жажда Бога, которая и удовлетворяется, как я уже говорил, теснейшим, преискреннейшим и совершеннейшим образом в таинстве Евхаристии. Ну, опять же, я как бы задал высокую планку. Вот, обычно у нас либо этого состояния совсем нет, либо как-то очень всего мало. Там, слабый, почти истязающий такой мере. И, соответственно, главное условие подготовки является как-то вот создание в себе, хоть в малой мере, этого настроения души, этого желания. Это как бы вот центр, на который я бы обратил ваше внимание. Наряду с этим главным и очевидным надлежит помнить, что причастие – это вещь достаточно серьезная, что это то таинство, которое нас соединяет с самим Богом. Поэтому мы знаем из Писания, что причащение может быть суд и осуждение. И чтобы этого с нами не случилось, мы должны помнить о некоторых сущностных и дисциплинарных условиях. Значит, сущностные условия определяют само отношение человека к сути причащения. Это осознание смысла таинства, это искреннее желание приступить к нему, это душевный мир, то есть мир с Богом, с церковью, с ближними, с собственной совестью. Это церковность, это искреннее ответственное стремление к богообщению и духовной жизни. Дисциплинарные условия – это там, пост, там, не знаю, трехдневный, однодневный, недельный. Это прочитывание определенного молитвенного правила перед причащением. Это там, посещение вечернего богослужения, исповедь и так далее. Значит, мы должны понимать, что, безусловно, центр нашего делания – это внутренние условия. Да? Но, тем не менее, как сказать, дисциплинарные условия нами не должны там, откидываться сгоряча, потому что выработки этих условий послужил опыт церкви. То есть некоторый опыт говорит нам, что это вещь важная. Как бы к нему необходимо, скажем так, прислушиваться. Это как бы вот один такой момент. Второй момент. Здесь очень важный психологический момент заключается в том, что часто дисциплинарные условия перекрывают собой сущностные и становятся некоторым билетом на причастие. То есть человек вот считает, я сделал там, не знаю, прочитал какие-то молитвы, был на богослужении, не кушал мясо с молочком и творогом энное количество дней. И вот у меня теперь билет уже, я как бы достоин, могу идти. И здесь тоже очень важно понять, что радость встречи со Христом и Евхаристии, ну как бы она не должна затмеваться или омрачаться невозможностью исполнить все предписываемые внешнюю подготовку. Да, во всей вообще полноте. Все-таки главное – это внутренняя готовность сердца христианина принять Христа. Понимаете, вот это центр. Понимаете, то есть внешне очень хорошо, мы не должны там, относиться к нему свысока, но, опять же, если что-то мы по объективным причинам в полноте не можем исполнить, а сердце наше настроено, мы жаждем Бога, то, так сказать, выбор христианина мне представляется очевидным. То есть православное христианство, оно целостно и не есть голый спиритуализм. Так, христианство охватывает всего человека, всю его жизнь. Прежде всего внутреннюю, но и внешнюю также. Но внутреннее выражается во внешнем, оформляется внешним. И поэтому важно иметь все на своих местах. Главное – это внутреннее, а внешние формы только тогда имеют значение, когда выражают это внутреннее, а не наоборот. То есть понятно, это мысль. Итак, сущностные условия. Ну, первое – это осознание смысла. То есть христианин должен ясно осознавать, что он причащается тела и крови Христовых для того, чтобы соединиться с Господом Иисусом Христом, вступить в богообщение, вкусить вечерю Господню для освящения и очищения от грехов, что во Христе он соединяется со всей церковью, со всеми пребывающими на литургии, да, что он причащается ради вечной жизни со Христом, ну и так далее. Да, там, все остальные явления там, иногда бывает, знаете, там просто человек нам говорит, давай сделай, не будешь там болеть. Да, какой-то такой, просто для каких-то внешних целей исполнить некоторый обряд. Вот, непонятный для человека. Или, знаете, даже иногда бывает, что не знаю, какие-нибудь там экстрасенсы или знахарь, кто говорит, вот, иди, я с собой не буду работать, пока ты, не знаю, там, не исповедуешься, не причастится. Да, то есть человек явно, для него это становится неким каким-то странным средством для чего-то еще. Он не понимает, что-то там, центр жизни церковной, центр жизни христианина. Да, то есть это как бы явно такое помрачение смысла самого таинства. Да, это касается всех явлений, в том числе там детей. Знаете, там детям иногда говорят, там, иди компотика попей. Это нельзя так говорить. То есть ребенку надо говорить, что ты там причащаешься Христа, Бога. Да, там, если ребенок... Вообще ребенок, у него достаточно абстрактное мышление развито. Он вообще мысль, он языку просто слышит речь и понимает. Ну, заранее. Поэтому очень часто ребенок и не спрашивает, да, иду, причащаюсь там Бога. Ну, как сказать, задаст, пройдет там год-два, он там вопрос точнейший задаст. Потом еще придет, он более сложный вопрос, более, так и дальше. Но это, так сказать, не надо сразу там странные явления говорить и заранее тоже такую подмену. Даже ребенку, который уже начинает соображать, подменять это таинство и называть это чем-то компотиком каким-то странным. Значит, второе – это искреннее желание. Да, ну, христианину, как мы уже говорили, необходимо иметь искреннее, глубокое и непринужденное желание причащения. Это желание должно быть сильно с благоговением и чуждо всякого лицемерия. Да, ну вот, можно еще раз напомнить, что христианин должен помнить, что, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Третье – это душевный мир. Христианин, подходящий к чаше, должен всеми силами стремиться к душевному миру и примирению со всеми своими ближними. Без такого стремления подойти к таинству для христианина невозможно. Ну, мы говорили, что могут быть исключения, но это как бы отдельная, опять же, тема. Господь наш Иисус Христос говорит: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть мы имеем такую вот заповедь Христову, там, в прямом виде выраженную, там, сложно ее как-то перетолковать, сделать, она прямым образом нас касается. Ну, четвертое – это церковность. Да, она имеет... Это имеется в виду то, что христианин не должен нарушать церковные каноны или отрицать церковные догматы, отлучающие его от причащения церкви. То есть он должен находиться в допустимых церковной, пастырской и канонической традиции, рамках веры и нравственной жизни. Так как благодать даруется тем, кто не нарушает пределов веры и не приступают к преданию отцов. Это вот цитата из послания Диогнета, такого раннехристианского произведения. Ну вот, а если человек отступил от веры, да, впал в какую-нибудь ересь, ушел в какую-то раскольническую группу или совершил тяжкие грехи, то он должен, прежде чем идти причащаться, воссоединиться с церковью в таинстве покаяния, а потом уже идти. Ну, как бы и пятый пункт сущностный – это духовная жизнь. Христианская жизнь, с которой призван каждый верующий, невозможна без стремления исполнять заповеди Божьи. И духовная жизнь включает в себя постоянное принуждение к себя к деланию добрых дел, с одной стороны, а с другой – постоянное противление возникающим в душе греховным помыслам, соблазнам, даже деяниям. То есть человек себя там, ну, он пытается контролировать. Лучше, что это на уровне мыслей проходило. Вот. Ну, иногда там, может быть, слова, когда уже сорвались, человек себя остановил. Ну, опять же, там дело какое-то. Может начать, тоже себя никогда не поздно остановить, и надо останавливать. Наряду с этим непрерывным нравственным самоиспытанием и самоконтролем духовная жизнь невозможна без молитвы к Богу, чтения Евангелия Христова. И, опять же, проявление дел милосердия, о которых мы с вами говорили. Вот еще там можно добавить покаяние, воздержание и так далее. В каких бы аспектах духовной жизни проявлялась, она должна иметь своим основанием искренние личные отношения с Богом. Значит, вот сущностные явления, которые мы сказали. Вот из этих сущностных условий вытекают дисциплинарные условия, которые церковь предлагает как способствующие. Тут важное прилагательное, способствующее приобщению к Богу и ведению правильной духовной жизни. Значит, ну, из дисциплинарных условий, прежде всего, литургический пост. Перед причастием по древнейшей традиции церкви необходим так называемый литургический пост, который заключается в том, что приблизительно с полуночи накануне перед причащением ничего не едят и не пьют, ибо с древности принято приступать к святой чаше натощак. Значит, в дни праздничных ночных служб, на Пасху, Рождество или, допустим, ну, сейчас редко практикуется, но, ну, по крайней мере, в некоторых поместных церквях бывают службы вечером. Да, в принципе, вот даже по нашему церковному уставу Великий Четверг положено литургию совершать вечером. Она там нигде не совершается, потому что считается это некоторым таким модернизмом каким-то чрезвычайным. Ну, хотя непонятно почему. Но, как сказать, тем не менее. И вот, соответственно, следует помнить, что продолжительность литургического поста составляет не менее 6 часов. То есть, если мы причащаемся, там литургия у нас, допустим, в 12 начинается, то, соответственно, после 6 мы уже не кушаем и не едим, и не пьем воду. Если, скажем, ну, у нас там всеночная, 3 часа еще будет, и литургия начинается только в 3 часа ночи на Пасху, соответственно, мы там с 9 вечера уже не кушаем. Вот если вдруг еще раз у нас так случится, что мы на какую-то вечернюю службу, литургию попадем, которая, скажем, там, в 5 часов вечера, ну, значит, с 11 утра мы уже не кушаем и не пьем. Значит, здесь, конечно, возникает несколько вопросов. Значит, первый вопрос, он разобран уже в глубокой древности, связан с тем, что если утром в день причащения, умываясь или там чистя зубы, или принимая душ, кто-то случайно проглотил немного воды, может ли он причаститься? Ну вот, святитель Тимофей Александрийский в своем авторитетном каноническом отношении пославия отвечает так. Он должен причаститься. Ибо иначе сатана, обретя случай удалить его от причащения, чаще будет делать так же. Ну, то есть идея заключается в том, что некоторые явления, да, которые с нами случаются, да, иногда, может быть, да, там человек, там, не знаю, говоря, там на машине, там, не знаю, выругается, к примеру. Да, мне кажется, это в том же ключе. И, понимаете, если мы будем себя останавливать, при том, что мы готовились, жаждали, да, и это вот некоторое такое наше проявление, которое мы очень бы не хотели, мы как бы об этом сожалеем, то, понимаете, у нас всегда, мы всегда будем случайно что-то выпивать, что-то делать и так далее, и мы никогда не причастимся. Да, а в этом жизнь христианин. Поэтому, вот, соответственно, видите, тут достаточно, тут не просто может, а именно он должен причаститься. Кроме того, тема, связанная с лекарствами. Да, она вот как-то в 90-е годы под влиянием некоторых таких каких-то, ну, нелепых представлений, отсутствия вообще какого-то религиозного образования, в том числе священников, там, рукополагали трактористов, дворников, водителей с 5 классами образования, 6, вот, без всяких вообще семинарий и так далее. И, соответственно, был очень жесткий подход. Там люди ничего там не понимали просто. Вот, вообще что такое. Да, что там. Люди просто умирали, там, это у меня мама, не знаю, там, на последней стадии рака. Там приходит, он говорит, а что, надо все делать. То есть он не понимает искренне. Он говорит, ну как же так, я же умираю. Ну, все требования для всех одни. Понимаете? Поэтому все-таки, еще раз повторю, если человеку по медицинским показаниям, да, связанным там с жизнью, здоровьем, да, это очень часто касается людей с, я не знаю, там, иногда с гипертонической болезнью, да, с сахарным диабетом. Нужно там обязательно пить какие-то лекарства, не знаю, запивать их молоком или там заедать чем-то обязательно, то это как бы данность. Церковь не требует от людей, чтобы они там умирали и вредили своему здоровью. Если это медицински обосновано, человек может это делать и может с чистой совестью причащаться. Да, все иные идеи являются, там сказать, ложными и там, ну, неправильными. И вообще тут еще надо сказать, что мы должны понимать, что это требование, оно еще раз дисциплинарно. Что, в принципе, в древности этого не было. Да, почти большинство, скажем, библеистов соглашаются, и литургистов в том числе, соглашаются с тем, что Христос совершил таинство Евхаристии, причащения после пасхальной вечери. То есть они сперва, условно говоря, не знаю, поужинали или пообедали в западной традиции, вот, а потом только причащались. И первоначальная христианская традиция, это там можно, опять же, косвенное свидетельство в апостоле найти, она говорит именно об этом, что все так делают. Но именно опыт церкви показал то, что так делать нельзя. Да, что люди, когда они там уточнены, наелись, там, выпили вина, то есть они как-то, ну вот у них там плохо. Это сказывалось и на отношении к людей, и к таинству, и к друг другу. Поэтому церкви были поместны во многих местах. Церковь там распространилась по всему миру мгновенно, за несколько там десятилетий везде. Вот. Но почти во всех церквах там предстоятели церковной общины, они решили, что давайте мы будем все-таки таинство причащения совершать натощак, то есть не поешь. Вот. И даже некоторые церковные писатели видели некоторую даже благодать Святаго Духа, что одновременно во всех вот, со всей экумении совершенно разные, все пришли к одинаковому мнению. Понимаете? Вот. Но это не есть, еще раз говорю, какая-то такая незыблемая основа, из-за чего там причастие там не будет недействительным. Там на нас как-то Бог разгневается. В каком-то смысле в еде ничего нет страшного. Да, просто человек так слаб и так поврежден грехом, что даже вот из каких-то мелочей складывается картина. И человек уже не может, ну, как сказать, как-то помолиться, вот, искренне, да, уже думает немножко о другом, там, не знаю, поспать, отдохнуть и так далее. Поэтому, с одной стороны, это очень важное предписание, с другой стороны, к нему надо подходить без там фанатизма и понимать, что это всего лишь такой опыт церкви, который дан нам для разума, для здоровых людей, а не для тех людей, которые там болеют, умирают и без там стакана молока, куска творога и двух таблеток. Они, конечно, может быть, выдержат, но у них случится какой-то удар, их там в реанимацию там увезет специальная машина. Это совершенно не нужно. Значит, дальше мы отложим на следующий раз вопрос. То, что у нас достаточно много вопросов, и там еще на полчаса. Вопросы по поводу подготовки. Потому что я сказал, или если вопросов нет, на иные темы. Есть вопросы?
Можно вопрос по поводу здесь есть граница земной церкви, это с предыдущих лиц. Здесь говорится о том, что православный христиан в чужих таинствах других церквей участвует в запрещении.
Да. В других таинствах? В тех церквах, в которых мы не имеем общения, ну да, это запрещено. И, ну, понимаете, опять же, есть там разные мнения по этому поводу. Но я считаю, что, понимаете, здесь есть, условно говоря, там внутренняя дискуссия между нами. А есть вопрос дисциплины. Если даже в таком вопросе у нас не будет церковной дисциплины, то это, знаете, вообще уже совершенно. У нас и так нет никакой дисциплины, в принципе, церковной. Да, и люди как бы как хотят, так и живут очень часто. Там, по-советски. В церкви, ну, по-советски, или еще как-то, как хотят вообще, знаете. И я считаю, что это глубоко неправильно, и, соответственно, там, по многим там, темам, с которыми я, может быть, лично там, не согласен. Скажем, у нас там есть там, богословски очень странное представление о приеме значит, из там, филарецкого раскола на Украине. Да, то есть, вот, если я в среде буду богословов, я буду там, с ними спорить, что это за бред вообще? Там, кто это придумал? Да, вообще, как это вообще мысль такая у людей возникла? Да, но это с одной стороны. Но если говорить о церковной дисциплине, то это как бы наша там, официальная позиция церкви. Я ее как бы, ну, ретранслирую как член этой церкви. Вот если меня спросят, там, я скажу, что вот, вот, по мнению нашей церкви, все, кто приходит с советского раскола, они должны быть заново крещены. Наша церковь не признает крещение вот в Филарецком сборище. Если там у меня как-то часто, может быть, личное мнение спросят, это там одно. Но в плане дисциплины церковной, я считаю, что я там, ну, должен сказать об этом мнении нашей церкви. Даже если я лично с ним не согласен. Поэтому, когда мы говорим еще раз о причащении, мы можем причащаться только в сообществе автокефальных церквей. Их вот 15 штук. Все, кто отделены, там, скажем, есть греческая там, церковь, там, не знаю, старостильная, которая не имеет литургического общения с, соответственно, с официальной там, Элладской, Константинопольской церковью. Ну, соответственно, и мы с ними не можем вместе причащаться. Значит, с католиками у нас там, скажем, тоже раскол. И, понимаете, тут еще очень важный момент, что все-таки литургия, почему здесь много говорится о примирении? Да, потому что на литургии, понимаете, это момент единства. Понимаете, это полнейшее единство. А, ну там, я там очень люблю католиков, они там замечательные люди, но мы реально все-таки другие. У нас очень разная вообще практика жизни. Да, у нас все-таки разная духовность. Да, я, это как бы отдельный вопрос, я там не хочу. Некоторые очень любят критиковать там католическую духовность. Я этого делать не буду. Но у нас разные, это факт жизни. Да, у нас достаточно все-таки разные представления, там, не знаю, канонические и даже догматические. Да, хоть это не является каким-то там, суперпрепятствием, но тем не менее. У католиков есть там отдельное учение там, о чистилище. Да, у католиков есть отдельное учение там, о непорочном зачатии Божьей Матери. Да, у католиков есть отдельное учение там, об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. То есть, ну, понимаете, это так вот одно, второе, третье, четвертое, пятое. И уже так вот, уже достаточно серьезное отличие получается. Понимаете, и когда у нас происходит литургия, ну что, закроем голову, опять же, самое главное, что нас отличает, это примат папы. Понимаете, в католическом мире папа – это совершенно исключительное явление. По папе католики, ну, вот как бы в нашем языке меряют свою православность. Если ты с папой, ты православный. Если ты с папой не находишься вообще, ты не православный. То есть, понимаете, это мера вообще такого христианской идентичности, меры церковности. Вот если введи там пункт в церковности, да, вот у меня ничего не сказал про папу, а тут я должен был бы написать, если бы я был бы католиком. Понимаете, что? Вот церковность, что те, кто с папой, те вот церковные, а кто вне папы, те нет церковности. Все очень просто, можно ничего не писать, что там, да, написано остальное. Понимаете, это реально такой момент, такой средостение нашего раздела. Знаете, и давайте мы закроем это глаза, как будто бы этого не существует, и вот мы вместе совершаем литургию. Ну, то есть, на мой взгляд, это там, неправильно глубоко, и поэтому те некоторые православные, кто участвует, такое есть специальное выражение, интеркомьюнион, да, когда люди приходят и, соответственно, совместно там причащаются. А у католиков, то есть у них нет такого. Он считает, что человек, в принципе, может сам решить, причащаться ему или нет. И, в принципе, там, католический священник, он даже как бы не может. Он может сказать человеку, что ты там не прав, я тебе не советую. Но он не может его там сказать, не иди отсюда. То Такого невозможно. Это, опять же, связано с католической догматикой. Это идет вообще от мысли блаженного Августина, да, по поводу вообще действенности таинств. Это тоже отдельная сложная догматическая. Но тем не менее, как просто как факт. Вот. И я считаю, что это там, ну, неправильно, в каком-то смысле нечестно. У них, правда, своя там логика. Они типа говорят, что мы все равно так близки. Вот, и они как бы, они считают, что вот преграды, которые есть между нами, они не такие большие, они не достигают неба, и они как бы сказать так, на таком низовом уровне сломать эту преграду, да, то есть если вот все много-много там, не знаю, миллионов людей будут вместе причащаться, то вот она как бы естественным образом сломается. Ну, мне кажется, что очевидно, что это несколько... некоторое упрощение и само, я бы сказал, обольщение. Вот. Еще вопрос. Давайте последний вопрос. Есть?
Вот как вы считаете, как часто надо причащаться?
Ну, я лично... Понимаете, смотрите, здесь несколько моментов важных. Первое, что я все-таки считаю, что человек сам решает этот вопрос. То есть у людей разная духовная жизнь, духовный опыт. И здесь я против армии и комсомола. Там всем причащаться 3 раза в неделю. Там, или всем столько. Здесь не может быть. У людей разный совершенно опыт. Сам я сторонник частого причащения. И мы там вот с отцом Петром, насильником нашего монастыря, в свое время там брошюру написали маленькую по поводу частого причащения. Она, наверное, до сих пор ее можно... где-то купить, она неоднократно пересдавалась. И, соответственно, все аргументы мы там изложили, посвященные этому вопросу. Значит, пожалуйста, можете там на азбуку зайти и в других местах. И, соответственно, там написать Баженов, Александр Баженов, Петр Мещеринов, игумен. И, соответственно, эту книгу легко найдете, можете почитать. Но здесь все-таки очень важно... понимать, что здесь вообще много тонких моментов. Во-первых, здесь есть помимо, ну вот есть, опять же, я против разнарядки, у каждого своя духовная жизнь. Потому что, вы понимаете, некоторые люди вот хотят часто причащаться на приход, а они там больше говорят, нет, не допущу, только там раз-два месяца. А человек как бы страдает. Вот. Но с другой стороны, и по-другому может быть, что у меня вот был один знакомый, он там, ну, еще там, у него там с советских времен, а в советское время причащаться, как правило, ну, редко было где-то частое причащение. Ну, там тоже достаточно редко. Вот тоже где-то раз в 2 месяца. И он родился в этом. Понимаете, человек родился. Потом ему стало 10 лет, 12, 15, там, 18, 20, 25, 30. Понимаете, он все время так жил. Он так, это как вот естественный так процесс. Его духовная жизнь так... подчинена этому, да. А, так сказать, он там где-то алтарничал на приходе, вот. И там батюшка его все время там спрашивал, а почему ты не причащаешься? А при чем это такое? Ну, как бы подталкивая там. Вот, а тот что? Тот просто ушел из алтарников в результате этого, понимаете? То есть, и я считаю, что это тоже неправильно. Да, и здесь самый главный вопрос еще, который возникает в связи с частым причащением, он заключается в следующем, что есть 2 точки зрения на этот вопрос. Значит, первая точка зрения говорит, что человек, ну, как бы, что мы причащаемся как бы все вместе, ну, такой момент, ну, тут я сразу скажу, я немножко буду, как сказать, не очень удачно, может быть, даже сказать позицию, да, своих оппонентов. Да, ну, потому что она мне не близка, я там говорю применительно, чтобы вы поняли, так как, ну, я это более-менее понимаю. И момент заключается в том, что это некое такое коллективное действие, что мы вот община христианская, мы братья во Христе, и это, условно говоря, главный момент вот в нашем подходе к литургии. Если стоять на таком понимании, ну, об этом, опять же, ну, и многие представители Парижской школы писали, тоже вот Афанасьев, да, и говорили об этом моменте. И этот момент, безусловно, есть, что мы причащаемся как община, так как братья во Христе, сейчас все вместе. Вот. Но второй момент заключается в том, что мы причащаемся для личного освящения, в том числе. И, соответственно, если мы считаем, что главное – это вот такое общинное причащение, то, соответственно, мы просто, грубо говоря, мы обязаны причащаться за каждой литургией. Просто. Всегда и везде. Да? Соответственно, ну, есть, опять же, литература, но лично, опять же, мне, по моим там, богословским, мое частное богословское мнение, я все-таки поддерживаю тех, кто считает, что причащение как бы в главном, там, главный, первый его момент, это все-таки личное освящение человека. Это мои отношения как человека и Бога. Меня и Христа. Да? И, соответственно, если... А, соответственно, момент там общины и так далее, он уже на втором месте. И, соответственно, если мы исходим из этой точки зрения, то человек именно сам определяет меру своего, своей там чистоты причащения. Да, понимаете? Вот. Я считаю, что, конечно, важно стремиться к причащению и как бы сама, понимаете, само таинство, оно так, сам чин богослужения, сама слова Христа, о которых говорится, да, там, историческое какое-то наследие, там, ну, буквально там святые отцы, они говорят о том, что необходимо там, как можно чаще причащаться. Но если наша жизнь, понимаете, ну, еще говорю, молитва, Отче наш, понимаете, вот большинство там, толкователей, там, древних, они говорят, что когда мы просим хлеб наш насущный дашь нам днесь, это прежде всего причастие. Понимаете? То есть это небесный хлеб, который давать нам каждый день. То есть если древняя церковь видит в главной молитве, молитве Господней, в первую очередь этот момент, ну, это как бы само говорит о том, что Христос и церковь, ну, как бы, ну, как сказать, говорят нам о том, чтобы мы как можно чаще приходили к причастию. А дальше уже это как бы жизнь человека. Потому что у всех разные условия, разная жизнь, разное духовное устроение. И если нам для нашей духовной жизни, мы видим, что мы стали чаще причащаться, но духовной жизни это вредит нашей, то что, ну, не складывается, там какие-то явления возникают. Ну, это не нужно устраивать комсомолу и строить себя. Надо остаться о том, что есть. Вот будет, может быть, другой жизненный этап, другая жизнь, будем поступать по-другому. Тут важно единственное, что есть некоторая мера, когда человек как бы уже не считается христианином. Вот если человек действительно не подходит причастию без объективных причин, не знаю, там услали его на какую-то там в командировку в остров, где нет там, и он не может оттуда выехать, и там нету православных храмов вообще. Мы такое не рассматриваем. Если человек живет и не причащается там больше года, то он как бы он автоматически выпадает из целого церковного. А все остальное это надо смотреть по себе и смотреть. Есть, опять же, вот старообрядцы, они причащаются один раз в год. Милиция очень хорошая, я там некоторых знал, настоящие христиане. Но вот у них такая традиция. Они так вот созданы раз в год. И ничего с ними не сделаешь. Ну, мы тоже их признаем как братья. У нас есть единоверческие храмы. Мы их там любим, вместе там молимся. То есть такая практика, она, ну, как бы она допустима в теле церковном. Там, мне она лично, скажем, не очень нравится, но ее нельзя отвергать, сказать, что это неправильно, это надо запретить и заставить их причащаться каждую неделю. Ну все, давайте помолимся.